О чем вы вообще? Какой список Forbes? Этот список Forbes забил болт на все. Они трясутся, чтобы их больше просто не... О чем вы говорите? Элита какая-то? Или это худшие люди страны?
Ничего.
Взаимодействие и растить еще
на элиты — это разные вещи. Они не будут с вами разговаривать, вы не умеете разговаривать.
Так я с ними тоже не хочу уже разговаривать. Они, знаешь, что говорят? Они говорят: вы, пожалуйста, дверь вот так открывайте, будьте вот таким вот, а еще вам, пожалуйста, ужасы не показывают. Да какого черта? Вы обязаны это делать?
Нет.
Да. Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал «Но Медиа из России». Это ваша любимая программа и наша любимая программа здесь. Мы ее ведем вдвоем. Я Ирина Воробьева, это Василий Полонский. Привет!
Привет!
Прежде чем представить нашего гостя, мы начнем заниматься рекламой. Абсолютно бесстыдно говорить вам, что в нашем магазине «Шоп-дилетант Медиа». Все, увольте меня из «Новой газеты».
Увольте.
Значит, магазин «Новой газеты». Во-первых, вышла потрясающая книга Юрия Роста к его юбилею, которая называется «Шел прохожий на похожий». Похожие. В общем, пока она есть, с автографом автора, пожалуйста, покупайте. Журналы «Горби», как обычно, у нас тут все есть. Сейчас, подождите, у меня тут есть беленький и синенький. В общем, они пока есть в бумажном формате. Пока есть, успевайте. И, конечно же, наш последний, в смысле, последний по времени, а не в смысле
это
по очередности.
Это очень важно упомянуть.
Да, PDF-газета, которая в печатном виде, это довольно редко бывает тоже, называется «Телега роста». В общем, все, что есть, все ваше, покупайте за заходите, вы этим, конечно же, поможете нам, а нам очень нужна помощь людей, которые хотят нам помочь сопротивляться тому, что с нами происходит. Все, я закончила рекламу, можем начинать программу. О, боже, я в стихах заговорила, не увольняйте меня из «Новой газеты».
Да, но мы должны сказать, что в гостях у нас Дмитрий Потапенко.
А
Дмитрий,
здрасте. А где реклама моих книг? Ну что за...
А где? Вы
где книги?
Принесли?
Надо было принести.
Ну ладно, хорошо. Нет, у меня, я надеюсь, что первую книгу я там переведу на немецкий и английский. И через месяца полтора она будет доступна. Это как book on demand будет доступна и нашим зарубежным. А не зарубежным доступно в онлайне 5 книг аудиоформате, а у меня их 9.
Сейчас в аудиоформате мне больше всего понравилось.
Вы сами читаете их?
4 из них читаю сам.
О, класс.
Это... Нет, это трешак. Не-не-не, это не класс. Это прям
обычно, когда автор читает, это как-то
это
нет?
Это труба. Это, ты знаешь, я вот последняя книга «Теория экономического потрясения» хотел сказать, какая скотина это написала. Ну, Потапенко, ну вот какую херню ты написал? Ну, как это мог? Вот как ты это мог? Вот 30% я бы из этого выкинул.
Так, мы сейчас порекламируем книги. Как
не
называется
надо.
Книга?
Какая?
Ну, какая, которая больше всего нравится?
Самая хорошая, мне нравятся две книги. Сейчас, нет, тогда история. Раз уж, ну, ладно, все, давай, прорекламирую. Значит, перед Новым годом у меня есть две исторические книги, вернее, историко-экономические, потому что остальные экономические, это историко-экономическое. Она называется «Жестокая экономика».
Здесь обложка.
37 невыученных уроков. А вторая – «Безумная экономика для удумающих людей». Здесь вторая обложка. И мне пишет мой издатель, говорит: «Жестокая кончилась, осталась безумной». И я понял, что вот я несколько раз делал эфиров с лейтмотивом. И, в общем, «Безумная» осталась, но еще хорошая книга, последняя — «Теория экономического потрясения», которая есть, и она есть у меня на канале, если вы знаете Потапенко прямой, там она без целлофана. Мне позвонили все три моих издателя, сказали: Дмитрий Валерьевич, это успех, потому что теперь книги идут лучше.
Потому что флажка... Было не очень.
Ну, конечно, в целлофане идут лучше, потому что они имеют отдельную нумерацию, отдельно лежат.
Подожди, то есть из-за плашки иноагента, что ли, они
идут лучше?
Конечно,
они все магазины в целлофан закатали.
Класс. А еще были раньше книги иноагентов в такую крафтовую бумагу оборачивали.
Это было
очень
красиво.
У меня
но
есть,
это
у
просто
есть.
Дорого, поэтому да. Сейчас в целлофан катают. Просто, ну, издатели же нормальные люди. Поэтому.
Да. Ну ладно.
Минутка рекламы закончилась.
Да, мне так понравилось, как мы начали. Может быть, что-нибудь еще прорекламируем?
Можно, у меня есть еще два классных мерча. Один мерч – это футболка 2007 года. Она с первого осталась, у меня их немного, их осталось штук 40. Они тоже есть там у меня под Потапенко прямом магазине. Это мерч с первого турнира по боулингу, который я организовал после того, как, в общем-то, от пятера отошел. А есть вторая футболка. Она правда в тему, совсем в тему. Это форум гражданских активистов, который был на предыдущих президентских выборах. Там выступала Саша Баязитова и Екатерина Михайловна.
Шульман.
Точно, их всего 5 штук осталось.
Ого, крутяк.
Это прямо, это раритет раритетов. Она не специально издается, их всего 5 штук. Это осталось вот с той условной избирательной.
Но эти 5 штук надо продавать, так сказать, по большой цене.
Меньше 2,5 у меня вообще такого не существует.
Так, ну смотрите, во-первых, мерч Потапенко покупайте 100%.
Можете
его.
Не покупать, потому что его осталось мало.
Короче, учитесь.
И наш мерч тоже не забывайте, мерч «Новой газеты», вы таким способом поддерживаете.
Лучше всего, конечно, вот мы сейчас переиздаем этого какого Мизеса, там будет мое предисловие человеческой деятельности.
Учитесь у Потапенко продавать все, что можете, на любом эфире, на любом вообще приходите и все продавайте. Вот-вот.
Я тебе могу сказать, уроки. Знаешь, так, мы, да. Вот в этом магазине я, поскольку к мерчу из футболок прилагаются бэджи со всех моих мероприятий, где я был участником, ну, спикером. Знаешь, такие
это
бэджики.
Это классная идея. У меня тоже куча бэджиков висит.
У меня очень
мне
много.
Очень много, да.
Обращайся. 2,5 за бэджи.
С автографом.
А мне еще пресс-карты, если их еще дороже, можно продавать.
Пресс-карты у меня тоже есть, да.
Учитесь.
Ну вот, ну все, все. Мы сегодня, у нас программа не здесь, а программа «Как заработать, когда ты нищий журналист в Российской Федерации остался». Хорошо, тогда первый вопрос.
Первый вопрос у нас про здесь.
А что здесь?
Год назад вы отвечали, что проблема вашего переезда из России и оставания здесь заключается в вашей семье, заключается в вашем бизнесе в том числе. Спустя год, по сути, вы стали иностранным агентом, что-то изменилось?
То же самое, у меня родителям 78, так что как-то моя задача как правильного сына как-то закрыть им глаза и отплакать, кто это будет делать. Ну, то есть пока есть такая возможность. Ну, все-таки давайте так, мы разделим для наших зрителей, если кто подзабыл. Безусловно, статус иноагента, он не криминализирующий, но существенно ограничивающий деятельность, потому что у меня было и большое количество лекций, у меня было выступление на там, конференциях, в том числе меня приглашали федеральные каналы. То сейчас это, ну, это не вопрос там денег, это вопрос, соответственно, просто участия публичного в какой-то деятельности. Это все ограничено. Более того, перед тем у меня была программа на нескольких государственных СМИ, которые были вынуждены закрыться. Вот, ну, конечно.
А кто закрыл? «Комсомольская правда» закрыла?
Нет.
А кто?
«Радио 1».
Закрыли программу после объявления статуса? А, то есть они, так сказать, понятно.
Действуем на упреждение, да?
Это знаешь, как потом задним числом увольняют. Но тут они просто, видимо, чувствовали. Чувствовали, конечно, да?
Ну, они сделали то же, что делают все.
А, боже мой.
То есть у меня вышла в пятницу программа, меня в пятницу уже объявили, а в четверг меня уволили.
А, понятно. Ну, я говорю, как обычно.
Схематоз, все, классика жанра. Нет, слушай, ну, давай так. Там работает хороший ньюсрум. Там очень, я всегда это говорил и буду говорить, ты это знаешь не хуже меня, что в федеральных ньюсрумах оппозиционеров существенно больше, чем где бы то ни было. Потому что федеральные ньюсрумы за редким исключением знают всю кухню, ненавидят эту кухню по-жестокому. Там нет никакой идеологии. Поэтому как только чуть-чуть власть начнет меняться, там такое количество говна поплывет, что прям. А причем нет, те, кто пытаются это все зачистить, бэкап-то существует, ну, детский сад. Так что не надо как-то посыпать голову пеплом, а самое главное падать раньше выстрела. И тем более вот как-то отзываться там. Есть коллеги, которые отморожены, ты их сама знаешь.
Да ну, что ж такое-то, я все знаю. Давай зрителям расскажем. Меня потом спросят.
Ну, мы с тобой долго работаем, я уже не помню, сколько лет. Так что,
было дело, да.
Да, и будем продолжать. Ну, мир круглый, ну что за херня?
Ну, мир круглый, но из России многие уезжают.
Ну,
а
уезжают. Я уезжал, приезжаю. А что я буду там делать? Ну, кому я там нахрен?
А, кстати, на границе вас останавливают?
Нет. Ну, какой смысл, что меня останавливать? Ну, я кто? Ну, то есть в рамках иноагентства это никакой не дискриминирующий фактор.
А почувствовал какую-то вот эту связь с людьми, которые тоже есть в этом огромном списке? Там же многие люди есть очень хорошие, известные.
А есть и не очень хорошие.
Есть и не очень. Ну, есть какое-то вот чувство, что принадлежности к какой-то группе?
Мудачество. Сорян, ну, это можно слово запикать, но лучше оставьте.
Слово «мудак» можно вообще-то.
Да, вот можно, хорошо.
Нам Роскомнадзор разрешил.
Вы молодцы, давайте больше не повторять.
Просто я просто вам хочу сказать. Меня терзают смутные сомнения. Вот вы живете, и вот там, например, Вася – приличный человек. Но чтобы определить, что Вася – приличный человек, какой-то чудак на букву «М» в небольшом ведомстве, причем-то проходном, который, в общем-то, к этому чуду, вот к вам лично, персонально, не испытывает никаких эмоций, ни как положительных, ни как отрицательных, просто ставит галочку «внести в список». Почему для того, чтобы у вас поменялось отношение, вот я периодически читаю, все понятно, приличный человек, а до этого был чудаком?
Ну, это смотря как рассматривать вот этот, извините, выражение «статус», потому что, по мне, так
никак.
Это никакое, не вот это внесение в список там приличных людей, это позорище, это клеймо, это оскорбительно просто.
Ну, потому что, нет, вот для меня, вот я тебе могу сказать, если почитать внимательно описание моего статуса, ну, соответственно, я принимал участие в создании, как респондент, в иностранных СМИ с созданием материалов.
То есть за то, что ты спикером был?
Спокуха. Я 30 лет принимаю участие. Весь, все абсолютно, вот все сообщество экспертное прям туда. Соответственно, высказывал критическое отношение о проводимой политике партии и правительства. Сейчас заходим в любую пятерочку, выстраиваемся в очередь или чижик за яйцами, и все 3500 человек, которые прошли в очередь за яйцами, прямо сразу вы иноагенты.
А соседняя очередь там бананы еще у нас, мы поговорим
там,
об этом.
А там и бананы, соответственно, туда же. А я боюсь, страшно сказать, если мы заслушаем заседание какого-нибудь правительства или Государственной Думы, так они там постоянно, то есть там иноагент на иноагенте иноагентом погоняет.
Но мне кажется, что вы немножко перегибаете палку, потому что люди из пятерочки, они делают это не публично, тут все-таки претензии к публичной такой критике. А что касается людей на заседании...
А Госдумы?
А это люди сами себя критикуют. А могут.
Они имеют право. Да. Ну, тогда мы просто входим в классику того определения, о котором я говорил, что Россия – феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантом. Я с вами не спорю. Абсолютно так.
А чего не монархия?
Слушай, для того, чтобы получилась монархия, для этого должна быть передача по наследству.
Это неправда.
Ну,
монархия – это не только по наследству. Есть избираемая монархия.
Именно.
Ну, просто монархия – это абсолютная власть. Разве у Путина нет абсолютной власти?
Не. Дело в том, что, на мой взгляд, все-таки Россию управляет коллективный путь. И самое главное, он ни к этой власти не стремится. Ни в причине, ни по причине.
Путин не стремится?
Да, вот к абсолютной не стремится.
Здрасте, а что мы видели на поправках в Конституцию в 2020
году? Он стремится про себя власть. Он обычный чиновник. Вот с точки зрения управления, на мой взгляд, существует множество маленьких Путиных, которые вот управляют страной. Он не стремится вот к всеобъемлющей власти. Явно Путин не знает обо мне. Ну, вернее, он знает там, ему в каком-то докладе, потому что я был претендентом в кандидат в президенты, в ФСОшном докладе я попадаю, моя фамилия попадает. Но лично он там не принимает, а не подать ли мне сюда Ляпкина-Тяпкина. Так, что там, Дмитрий Валерьевич, как там, называл меня земляным червяком? Внести его в список иноагентов. Нет, этим занимаются существенно более низкого уровня чиновники. Все-таки в моем картине мира... Ну, тут вопрос... Сейчас, Света Чемейх, я закончу просто фразу. Просто это зависит от определений. Если мы подразумеваем под абсолютной властью сверху донизу, то к этому он не стремится. Если подразумевает, что он принимает власть вот на верхнем эшелоне... Да,
может делать все, что угодно.
Ну, почти. Я бы не сказал бы, что... Ну, нет. Ну, давай... Он
я
не...
даже не знаю, чего Путин не может
он
сделать
не может
по нынешним...
Он не может остановить СВО.
Это, нет, секундочку, мы говорим о том, что он может...
Ну, не может.
Это уже политический разговор. Это разговор не о том, что он может или не может, а о том, что он...
Нет.
В какую ситуацию он попал.
Нет,
совсем другие вещи.
Он сейчас, его, вот вы остановите СВО, он не может. Точно так же, как он не может назначить преемника. Не может. Вот как это, жениться короли не могут по любви, вот не может.
Ну, Дмитрий имеет в виду, что я бы другой пример привел, что он не может отменить выборы.
Вот, в том числе, вот, коллеги, да.
Секунду, дайте я тогда скажу. Да. Подожди, вы имеете в виду, что нельзя назвать Путина всемогущим?
И не только всемогущим.
Но он просто по нынешнему всему, он реально как монарх.
Нет,
он может
никак
все,
он монарх.
Ему можно
вот
все.
Сейчас вас сейчас поясню. Значит, как человек, управляющий большими системами, всегда возникает, что первично, что вторично. Система управления или человек, который ее формирует. Так вот, как человек, как генеральный директор там, с 30-летним опытом крупных структур, я могу сказать, что в определенный момент, переходя, ну, приблизительно это происходит месяцев через 9, ты начинаешь служить системе. Даже если ты там, условно говоря, вот фантазируем, некий экстремист вышел сейчас на волю, мы его сейчас засовываем в систему координат где-то там, он будет таким же по причине того, что он... Что он будет делать? Он, скорее всего, Васю поменяет на Петю. Потому что сейчас система управления достаточно сбалансирована. Ее невозможно перестроить вот так вот, ее сделать условно-демократически, потому что она к чертовой матери разнесется. Все равно определенный период ты должен быть даже не просто авторитарным правителем, а ты должен стать тираном, который будет жестоко выжигать все предыдущие концы. Это свойство систем. Не потому что...
Я не согласна. Я не буду спорить.
Я хочу поспорить.
Не разделяйте инь и янь, потому что вам кажется, что вот там действительно инь и янь. Там у каждого, в каждой светлой рыбке есть черный глазок, и в каждой черной рыбке есть светлый глазок, да?
Но хорошо,
давай.
Мы представим, абсолютно фантазия. Борис Надеждин допускает до выборов, он неожиданно с 10 несуществующих процентов получает 65 и становится президентом. Ничего не изменится?
Ничего не изменится, потому что, понимаешь, для того, чтобы, как в одном кабинете мне сказали, знаешь, за что ты получил иноагента? За то, что ты не пошел на президентские выборы в качестве кандидата.
А Борис Надеждин, сейчас этого... Я тут недавно включил «Россия-1», они не говорят, что Борис Надеждин против СВО, что Борис Надеждин собирается выпустить всех политзаключенных, они вырвали его фразу, что Борис Надеждин пошел на выборы, чтобы не стать иностранным агентом, хотя он вообще этого не говорил. Это вообще в ту же.
Да-да-да, в том же контексте.
Я смотрю, это «Россия-1», да, все?
Ну, это приблизительно, да.
Интересный контекст.
Да, приблизительно этот контекст. Так вот, когда мы говорим о 65%, надо задать вопрос, кто его бы выбрал, кто эти 65%? На сегодняшний день вот это, к сожалению, уже, ну, поскольку я все-таки проходил, я был претендентом в кандидаты президента, это правда. Я был, там, меня сняли в Государственную Думу, там, на предыдущих выборах за якобы иностранную акцию Яндекса, которая теперь то ли, ну, вот сейчас он как-то распадается.
Ой, ладно, там потом нашли другие акции, я читала.
Нашли 26 листов акции, там, я, когда вот эти 26 листов начали публиковать, мы так с супругой сидим, я так начал приосаниваться, думаю, сука, какой я богатый.
Акции Apple там были,
там было 26. Да, да. То есть, если сначала было, знаешь, так мелко там, одна акция, там, ну, было, у меня в приговоре суда было 6 акций. А когда начал по пабликам гулять, там 26 листов, и причем так я так крупный, я так приосанился.
Ну, такой акционер там был вообще.
Я приосанился, я понял, что, в общем-то, в принципе, половина мира мне принадлежит.
Да-да-да, там список был, ого-го.
Круто. Но мне нравится, что у наших властей вообще всегда так, потому что у Навального и компании тоже же первоначально нашли финансирование в $2 был донат какой-то, а потом мы пошли там сотни, тысячи, миллионы долларов. Да-да-да.
Ну вот, поэтому, возвращаясь, соответственно, к тому, кто бы как бы должен был бы поступать, нету этих 65%. Если мы с вами пофантазируем, мы уберем руки от избирательного поля, и татизм, то есть доверие условному государству, то, конечно, условного там Владимира Путина не было бы там 80%, которые у него будут 82. Но вероятность того, чтобы он выиграл у любого демократического лидера на этих выборах, она крайне высокая. То есть он бы набрал бы больше однозначно, даже если бы никто бы не прикасался к системе выборов административных.
Но с этим сложно спорить. Есть же такая теория, я не помню, кто ее говорил, что во втором круге Путин выиграет у любого человека вообще.
Во втором туре, ты
во втором туре, да.
Но он бы и выиграл скорее у первого, потому что, ну, по полю сильно зачищено, кандидатов нету, ну, много чего.
И дальше. Нет СМИ, нет площадок, нет дебатов.
Это осознанно сделал.
Нет, ничего нету для того, чтобы хоть кто-нибудь что-нибудь набрал.
Для этого надо Арбайтен, конечно, нужно. Я много лет говорю, что строительство государства российского тяжелейшая работа после
работы. Монархия, кстати, вот еще один аргумент не в пользу тебя. Монархия должна быть священной. Там должен быть какой-то... Это культ. Должен быть Бог.
А сейчас что, культа нету?
Ну, как у нас глава государства крестится от подбородка. Ну, это люди замечают, верующие особенно.
Слушайте, ну, ладно, все, давайте не будем спорить. Нет, так нет. Я останусь при своем мнении, вы при своем.
Света,
но остается вопрос. Что же за такое-то?
Светочек.
Можно мне плашку уже поставить? Да? Свет очей Дмитрия Потапенко.
Дмитрия, давай сегодня называть Воробьёв только. Свет моих очей.
Я вот тебя точно чем-нибудь тяжелым кину за это.
На, вот она чистая. Просто меньше отмывать. Тут кофе все-таки с молоком.
Короче, в связи с этим у меня вопрос. А чего не пошел на эти выборы кандидатом?
Света, чей моих. Прости, на выборы не ходят. Ну, значит, для того,
чтобы... Как будто я моряка спросил, почему он поплыл просто.
Да, так и есть абсолютно.
Понимаешь,
на выборы не ходят.
Это на выборы не ходят. На выборы, для того, чтобы выдвинуться на выборы. Это длинный процесс.
Спасибо, мы в курсе. Так а почему нет-то?
Мне никто не предлагал, то есть не было такого предложения ни с какой стороны.
Ну, при чем здесь предложение? Подумать, что я вот это тот самый момент, когда я могу спасти страну и внести свой вклад в строительство государства. И вот
все, что я мог бы прийти, я бы должен был быть тираном тиранов. Ты что, я изменяю абсолютное зло. Я бы уничтожал бы, выжигал бы свою оппозицию бы еще жестче, чем местные. Я тебе хочешь про иностранных агентов расскажу? Вот иностранных агентов я бы внес бы вообще всех, кто находится в публичном поле, одним списком бы не цыганил бы, как делают сейчас, соответственно, они по пять человек в неделю. Осознанно растягивают этот
поле. И что, мы подождите. С Васей тоже бы вошли в этот список?
Все бы сразу вошли бы.
Все, кто в публичном поле?
Все, кто в публичном поле
сразу. Почему? Зачем?
Потому что это дискриминирующий статус. Он очень удобен. Вы то для чего делается иностранный агент? Это легальная цель. Почему 6 городов остались без отопления? Знаешь?
Ну, потому что там ЖКХ прогнило.
Нет. Потому что иностранные агенты
осознанно... точно.
Молодец. Запад. С яйцами ты понимаешь, в чем проблема?
Я помню, мы уже это обсуждали.
А там тоже иностранные агенты, простите.
Да, конечно, да.
Наконец-то яйца иностранные. Иностранные. Вы их покупали?
Покупал.
Я их тоже покупал. Да.
Мы ели их.
То есть каждый раз, разбивая яйцо на сковородку, ты разбиваешь иностранного агента.
Я чувствую у вас государственное мышление.
Это же зараза, понимаешь?
А там это отдельная история. Все, так что, наконец-то у вас хотя бы проявляется чуточку вашего, не вот этого либерализма, а вот этого государственного мышления.
Так, мы обсуждали это до нашего интервью. Ни я, ни Ира, ни либералы вообще.
Но все, кто к нам приходят и имеют какую-то другую точку зрения, начинают говорить, вы либералы. Мы говорим, да мы не либералы.
А я точно не либерал совсем.
Нас максимум можно назвать демократами. Я, Дмитрий, хотел уточнить. Вот вы сейчас говорили о том, что всех гоните. Это если бы вы стали президентом?
Конечно.
Или если бы...
Сразу бы просто... Я
да
бы...
Вы, ну что это? Ну такое... Ну, Потапенко, хватит глумиться.
А что мне делать-то?
Не, я просто всякий случай. Или если бы вы стали бы Путиным, это просто...
Если Путиным бы стал бы я. Ну, потому что с точки зрения, опять-таки, он в определенной степени его можно назвать демократом. В определенной степени. Он не догоняет ситуацию до условного 37-го года. Даже вот эти все условно репрессивные вещи, это репрессивные вещи низкого порядка.
Точечные.
Но я бы с этим бы согласился бы, если бы я не видел бы количество...
Чего?
Количество людей, которые...
По Болотной?
Не по Болотной, которые проходили по антивоенному делу.
И будет проходить. Но
там просто 8 тысяч.
Подожди, 8 тысяч это не 4 миллиона, условно говоря. Ну, то есть...
Я согласен, что наш порог, он все время увеличивается, и каждый раз это все больше и больше.
Я бы сказал бы так, что система насилия за там, десятилетия, которые мы проживаем после развала Российской империи, она становится условно более мягкой. Потому что, в общем-то, как-то расстрелов нет. Люди, которые идут на каторгу, ну, в общем-то, условно говоря, это тот же экстремист, который в Харпе сидит. Мы все равно...
А мы тоже не называем фамилию, да?
А я не знаю, как это вы уж тут
сами... В смысле, мы фамилию Навального не называем?
Навальный.
Можно его произносить, да, у вас. Потому что вы же плашки
произвели. Да нет, у Навального никаких плашек.
А Навального никакого статуса, кроме как бы человека, который сидит непонятно по какому уголовному делу.
Тогда, соответственно, вы сами там разбираетесь с плашками. Вот, если мы говорим о Леше Навальном, то, соответственно, даже от него мы получаем весточки. По-правильному, если бы тираном был бы я, я об этом еще в прошлом году сказал, он просто исчез. Просто бы исчез.
Это у Гинзбурга было, я не помню, у кого, кто сидел в лагере, он устроился чинить радио к начальнику колонии и на бобинах записал...
Это нам Орлов рассказывал.
Это нам Орлов, по-моему, рассказал. По-моему, про Гинзбурга, если я не ошибаюсь. Что он записал таким образом на тот вариант подкаста и отправил его по BBC крутили.
Ну, вообще, это, конечно, не понимаешь, смотря с чем сравнивать, но это примерно как у тебя дела, но бывает и хуже у людей, там, не знаю, совсем. Но это же...
Я всегда, вот когда меня спрашивают, сейчас я говорю, по сравнению с Бубликовым.
Да, но понимаешь, это же не означает, что все нормально.
Это не означает, что это нормально. Это не означает, потому что...
Мне нужно срочно придумать, как называть Потапенко, а то мне неловко.
Нет, это не означает, потому что для меня те потери, которые сейчас происходят, те потери, которые разваливаются, то, что я все равно... У меня есть мой семейный холдинг, да, потому что у меня родителям 78, теща 71, она со мной, с нами живет. У меня малолетних детей, ВОЗ, телега, там старшие только второй курс, а еще две младших, еще их поднимать и поднимать. То есть для меня это существенная потеря. Если бы не было этого статуса, потому что, скажем честно, то есть многие гос- и около госструктуры пользовались, а сейчас вынуждены вот так вот подпрыгивать, чтобы, соответственно, потому что это не дискриминирующий статус, но они понимают, что, например, как физическому лицу им платить мне существенно сложнее. Им надо, значит, платить как юридическому или юридическому, в котором я внутри нахожусь. Ну, а ты же понимаешь, что это надо провести тендер, это для них целая процедура. Так они просто заключали ГПХ со мной, и все, у них была хорошая аналитика, хорошая стратегия.
То есть вопрос чисто в деньгах?
Это не вопрос в деньгах, это вопрос связи, коммуникации, все остальное. Почему здесь деньги?
А телефон не замолчал, кстати?
Нет. Нет, это
такое бывает.
В обратную сторону, светочей моих, в обратную сторону. Когда ты звонишь кому-то, телефон не молчит. У меня не было ни одного человека из кабинетов, потому что ты же понимаешь, что коммерсы – это коммерсы, они беспринципные твари. Ну, вы с вами понятно, вы это там демократы, либералы, с вами понятно. Вы пригласить капиталиста и потом его растрясти на бабки – это святое же за рекламу же, да? Вот.
Ну, ты потом не забудь там.
Да, я помню. Расчетный счет будет внизу.
Да.
Вот. То ни один чиновничий кабинет не замолчал. Ну, у меня, для меня это не первое испытание, не первый донос на меня за там 30 с лишним лет, там чего только у меня не было, поэтому...
Ну, чего только не было, но не было на самом деле жести, то есть, ну, в смысле обысков, арестов, да что, да? Я плохо подготовилась к программе, были обыски, аресты. Давайте, рассказывай.
Мимо. Это я прошел эту школу, как светочей, когда мне было 28 лет.
Это какое было, какое государство вообще
это
было?
Это был переход, как раз когда приходил к власти нынешней.
Ну, это не
да
то.
Ладно.
Это все это про другое. Можно, пожалуйста, нынешнем?
Я мог стать первым ходором.
А что не стал?
А потому что ручки.
Что ручки?
И умение как-то в различных кабинетах работать. Так что...
А ручки-то вот они.
Ручки-то вот они. Как это? Моя мама такая флешбэк, я говорю, ну, только на более лайтовом варианте.
Надеемся, на этом и остановится.
Да, я тоже надеюсь. Так что я уже все это проходил.
А про иноагентство хотел немножко поговорить.
Немножко?
Про отчетность. Про отчетность.
Чтобы не нарушать отчетности.
Да, для вас же, как я понимаю, она будет чуть сложнее, потому что вы не просто как физическое лицо выступаете, а еще как юридическое лицо.
Но у меня там ничего не добавляется. Там только если это отчетность, привязанная к твоей иноагентской деятельности. А у меня-то какая иноагентская деятельность? У меня этого нет. У меня там нет ничего не связано с публичными выступлениями, даже близко. Функция управления и получения за это деньги не привязана к этому. Но юристы к этому подключены, они, соответственно, пасут всю эту историю.
Ну вот вы нас назвали либералами и демократами.
Я сначала демократами, а потом либералами.
Ну мы скорее демократы, ближе к демократам, но далеки от либералов.
А я анархист.
Вот. Вот я тоже анархист. Вот к вам вопрос. Это вам реально ваша политическая доктрина, или вы анархист-капиталист? Или как вы себя формулируете политически?
Я себя просто как анархист. Можно анархо-капиталист.
И что это такое?
Ну, типа, дохрена, как это, что такое... Основной посыл анархизма не в этом. Это не отсутствие правил, это отсутствие того, кто устанавливает правила.
Да. Все власть деньгам.
Нет.
Ну, вообще, логически это звучит так, я согласен с Ирой.
Когда ты рождаешься, у тебя нет денег. Просто люди не рождаются равными. Это надо просто принять. И умирают неравными, и живут неравными, и будут неравными.
Как в этом помогает анархокапитализм?
А в том, что тебе надо просто лапками шевелить, и тогда ты будешь продвигаться по лестнице. Либо ты продвигаешься, либо ты...
Почему это капитализм, а анархо почему?
А потому что тебе никто никаких правил не устанавливает.
Миром правят деньги, все как бы...
Миром правят далеко не деньги, миром правят идеи. Какие деньги? Ну, я тебя умоляю. Вот у наших больших частей списка Forbes, с которыми я работаю, у них деньги есть. Они им правят, даже близко. У них золотая клетка. Сегодня он, соответственно,
нет,
в списке Forbes...
Нет, я имею в виду в концепции анархокапитализма миром правят деньги.
Нет. Там деньги являются... Деньги – это лишь просто переложение одного из видов энергии. Да, то есть, соответственно, точно так же, как власть, это та же самая энергия, только переложена. Что такое власть? Власть – это деньги в кубе. Ну, все, больше ничего. Вот у Владимира Владимировича всего 57 миллионов или 54, но он обладает практически всеми деньгами Российской Федерации. Она его.
И не только.
Ну, большей частью, соответственно. Ну, понятно. Вот, он управляет, он в том числе за счет, соответственно, той иглы, которая засунута еще при советской власти, может рулить европейскими странами. Но это не его заслуга. Это просёр Павла Павловича Бородина, будем честны.
Почему?
Кто поставил ВВ.
Кто поставил ВВ?
Угу.
Это был Павел Павлович Бородин?
Конечно. Страшно тебе рассказать, светочаи мои. Почему, когда я тебе рассказывал
про Николая II, давай начнем с этого.
Да, так, да, да, да. Угу. В 98-м году я был вице-президентом банка. Андрей Нечаев, который гражданская платформа был.
Инициатива.
Или инициатива.
Да,
ну, неважно, какая-то печать. Да, в общем, какая-то политическая печать. Он был министром, соответственно, экономики. Вот, помимо вице-президента Владимира Владимировича, если ты посмотришь мои фоточки и его фоточки, то я такой фельдеперсовый пацан в троечке, в кожанке, конечно, но в галстучке, обязательно с кенгурятником, сейчас это называется какие-то сумки. А ты посмотри, во что одет ВВ. Он в костюме сопрашки. Я... Из той условной команды, которая так называемые яковлевские, менявшие так называемых собчаковских. Я его помню. Очень хорошо помню. Поэтому как-то его вот для того, чтобы его принял, соответственно, его приняли очень хорошо, Его принял Дмитрий Анатольевич Медведев, его принял, соответственно... Там
Дмитрий Анатольевич Медведев?
Был в его команде, который...
Это
его...
мы помним, да.
Да.
Почему принял?
Целая команда. Для того, чтобы его просто приняли, ты даже посмотри по одежде, что они по статусу выше его были. Для этого его туда продвинул Павел Павлович Бородин.
И как Павел Павлович Бородин себя потом чувствовал?
А Павел Павлович Бородин, ну, как-то вот по-другому уже себя чувствовал.
Ну, ладно.
Я тебе могу сказать, что условный Путин и условный Надеждин – это одна и та же ошибка управленческой системы.
Почему Надеждин – это ошибка управленческой системы?
Потому что и как ставили Береза, соответственно, ну, Павел Павлович продвинул Береза, потом на все это, да, Береза с Гусем дали на это все деньги, эта команда все это отработала. Они же как относились к ВВ? Они относились, а типа мы поставим серую мышь.
Да-да, они все думали, что они его контролируют. Да.
Это был подход общий в целом. В том, я тебе могу сказать, что для меня, для коммерса 98-го года было так, власть – это западло. То есть мы исходили, ну, я просто был моложе их немножко, но у меня была возможность стать мэром, например, Москвы. Но считал, что ну, мы туда всех поставим, мы всех, соответственно, там порулим. А у ВВ есть очень сильная черта, она офигительно сильная черта. Во-первых, а, он своих не кидает, то есть он идет таким цугом, соответственно. И второе, соответственно, он из, по сути дела, исполнительного директора стал мажоритарным акционером. Он передушил всех. Он передушил Береза, Гуся, всех кого... Но при этом, например, Чубайс спокойно уезжает. И это правильно. То есть он показывает своей команде, что, ребята, вы можете стать отступниками, но вы будете предателями. Где-то там вы будете с там, Дашей, Дуней, там, где-то там за бугром сидеть на какие-то копейки. Имеете право, но лучше остаться со мной, потому что вы будете в статусе. И то, и другое, и Надеждин, и Путин, это, как ты знаешь, слепая зона, как у грузовика. Каждая из этих систем думала, что, в общем-то, это все. Туда же, в эту когорту, я тебе положу и Пригожина. Точно такая же ошибка системы. Система думала, что надо гасить условного Навального там, или каких-то там оппозиционеров, и она их гасит, и это дело занимаются мелочевочники, это не Путин подписывает это. Но она все время пропускает тех, кто работает внутри системы. И она пропустила также Грудинина в том числе. То есть это все единая ошибка, она прямо системная. Они бегают по ней как просто со скоростью увеличивающихся граблей.
И Фургал тоже получается.
И Фургал такая же байда. То есть они пропускают технически, это ошибка системная. Путин, Фургал, соответственно, Пригожин и Надеждин – это одно и то же с точки зрения принятия решений.
Так да. Может, они однажды пропустят какую-то фатальную ошибку?
Они пропустят. Основная претензия, основная проблема во власти не в условной оппозиции, а в том, что она перекормила систему насилия.
Но это не означает, что эта фатальная ошибка будет шанс для нас.
Не-не-не, да. Я сразу могу сказать. Я могу сказать, кто будет следующей этой как оппозиции. Это герои СВО. Они когда вернутся,
ну,
600 там, миллион человек, часть из них, конечно, будут там гасить, ну, вот она будет, извините, таких, как мы, вы, там, соответственно, нас, потому что это будет легальная цель. Но часть из них, например, хотя бы 1000-1500 предъявит политические цели. И все. То есть все, кто называет себя оппозицией, где-то там за рубежом, оставь надежду всяко сюда ходящей. Уехали, остались, не имеет значения, вы уже не в истеблишменте. Истеблишмент будет другой. Слово «пацана» вспоминаем, прямо вспоминаем, как формировались элиты из, условно говоря, афганцев, потом из чеченцев. Все у вас вот оно на поверхности.
Но тут чуть легче будет это контролировать, потому что просто во главе власти, потому что во главе этого движения просто нужно поставить своего а-ля лебедя.
Не получится, потому что те, кто преданы Пригожину, те не будут не преданы этим.
Ну, это правда, да.
Почему, собственно говоря, и свой не заканчивается, почему не делается ротация? Это делается правильно, потому что если это сейчас сделать, особенно в преддверии выборов, это будет большая засада. Куда они побегут, ни одному богу известно. И это не сопливые мальчики с короткими штанишками и в латте. Это ребята, которые умеют и очень хорошо умеют убивать. Убивают просто.
Ну да, профессиональные убийцы, да.
Они профики, и это их заслуга.
Бородин живет в Нижнем Новгороде, жив. Последнее, что о нем пишет, например, Википедия, это председатель правления Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства, деловой союз Евразии. А может, мы напишем ему?
Не-не-не. Павел Павлович...
Я что-то не готова к такому.
Что... Павел Павлович Бородин, ну, в свое время был человек статусный, и то, что он сохранил, то статус. Ну, понятно, что это такая общественная история. Но видишь, никто никого не закопал. То есть те, кто не являются отступниками, ВВ их не закапывает. Это будем честны.
Так, ладно, ну мы раз уж начали про Надеждина, тогда у меня вопрос. А
что?
Подпись ты поставил за Надеждина?
Зачем?
Ну как?
Ну ты же помнишь, что... Я напомню опять-таки, в 2016 году я нахожусь в федеральном... Вот я понимаю, что вот эта реклама, вот это две рекламы на самом деле партии роста. на самом деле. И то, и другое. То есть это скрытая реклама двух партий, которые сейчас объединились с новыми людьми. «Новая газета» просто не признается в этом абсолютно. Потому что я был как раз в федеральном политсовете партии «Роста», был в федеральной тройке на всех плакатах, а Борис Борисович отвечал от партии «Роста», отвечал за область.
Вообще, я хочу вам сказать, что создать партию роста здорового человека, в смысле партию Юрия Роста...
Это была бы классная идея.
Я была бы за.
Нет, не получится.
Как это не получится?
Ну, если ты хочешь реально как это побороться за власть, к сожалению, нужно... Сейчас все, что касается политических... Ну, то есть, если ты хочешь выиграть именно, это нужно возглавлять, условно говоря, там, СВОшников. Вшивая интеллигенция не обладает ни деньгами, главное, структурами не обладает.
Кто обладал-то?
Вообще никогда. И никогда не приходит к власти. И в лучшем случае, если кто-то из условно туда приходящих, понимая свою убогость, приглашает кого-то из условной интеллигенции к себе в качестве там, ну, как-то обезьянки, интеллигентной обезьянки.
Ну, слушайте, когда Путин только пришел, у него был целый экспертный совет в Кремле. Просто он
не
потом...
у него. Еще раз, Путин сам не приходил. Ну, повторяюсь, Павел Павлович Бородин, большая команда, ВВ к нему его ставили. Первые вопросы, которые задавали иностранные журналисты, «Who is Mr. Putin?» Это не просто так. Вот у него сильная черта, он реально, вот он передавил их всех. Он передавил всех, кто помнит его прошлое.
Давайте не называть это интеллигенцией, потому что интеллигенция – это прослойка общества, которая пытается размыть интеллектуалов, буржуазию и всех остальных.
Ну, наверное, да.
Потому что интеллигенция точно, она, у нее нет стремления к власти, а вот у интеллектуалов есть. И скорее у этих людей есть шанс, просто не при нынешних условиях.
Ни при каких условиях, я бы сказал. Для того, чтобы брать власть, как это, для этого надо уметь ломать хребты.
Ну, слушайте, есть 1917 год, огроменное исключение, потому что большевики, конечно же, были меньшинством, они, конечно же, были на фоне всех остальных интеллектуалами, и просто они смогли вклиниться
они
в борьбу.
Самое главное, что они смогли использовать бандитизм на свою площадку.
Ну, потом, да.
Сразу.
Не согласен.
Все, к сожалению, именно власть в таких режимах берется только исключительно винтовкой. Больше никак.
Ну, это правда, что нужно бороться за власть до выборов. Да, Ир, прости, что перебил.
Надо, можно просто ее называть светочей моих.
Тогда я вообще уйду.
Ир, почему?
Так, ну ладно, короче,
светочей
я
Потапенко.
Хотела... Да, мне, пожалуйста, титр светочей Потапенко. Потапенко, титр абсолютное зло. Дмитрий,
да,
Потапенко абсолютное зло. Да, да.
А я просто Вася Полонский без подписи.
Просто Вася Полонский анархист. Вот. Значит, была такая вот фраза, сказанная про коммерсов, которым было западло во власть. Вообще, как бы, тот факт, что бизнес довольно сильно отошел от политики и никак в нее не вмешивался, лишь бы только бизнесу давали зарабатывать деньги, это не привело нас к тому, к чему привело?
Я бы сказал, это привело к этому изначально в те самые нулевые. Мы отошли все и начали просто зарабатывать деньги. И, ну, то есть подход был очень простой. Вот с флагом мы все походили, посчитали, что коммуняк завалили, все отлично, с флажком прошлись, там трое легли под танки, и зачастую там по-глупому, там, они не факт, что они герои, просто кто-то, ну, я знаю, что один просто свалился, извините,
Усов, бана. Комарик, Кричевский.
Да, они просто, один из них просто свалился, ну, как не надо было лезть под бронемашину. Не суть, да? Героев России они все равно получили. Но вся вот этот подход, мы никогда, никто, ни бывшие выходцы из СССР, мы не знали, что власть нужно брать. Что нужно... А за нашими плечами сидели люди в погонах, которые прямо работали за копейки, которые хлопнули в ладошки и сказали, ага, а власть-то осталась никому не нужна. Ведь это произошел перелом где-то в году в 2008, когда во власть входить стало, ну, круто. Потому что ты можешь заработать. Вот сейчас ты, я же говорю, власть – это деньги в кубе.
Хорошо, но когда Путин пришел, начал как там душить всех, кто, значит...
Он начал душить ближний круг. Те,
ну хорошо,
его.
Но бизнес он тоже довольно сильно душил. И сажал, и душил, и все принимали эти правила.
Потому что все упустили время принятия решения.
А когда вот это время было?
99-е.
В 99-м году? До прихода.
Конечно.
А что надо было сделать? Вот Ельцин, я устал, я ухожу.
Ну, то есть до того, как Ельцин, я устал, я ухожу, то есть это просер меня и поколение перед, которые посчитали, что вот это просер гуся, березы и всех остальных.
То есть в момент 99-го года,
раньше,
когда стало понятно, или там 98-го, когда стало понятно, что Ельцин все...
Отношение всех коммерсов к тому, что мы кого угодно назначим, это было неверное решение. Ну, то есть, потому что ни у кого не было такого навыка.
Хорошо, а такой вопрос. А если бы Навальный появился бы на 10 лет раньше, то есть появился там в 94-м году?
Ну, никаких у него шансов, потому что когда условно короновали Леша Навального, в чем причудливость этой жизни, что вы помните, за что дали первый срок Леше Навальному?
За Киров-Лес.
А теперь открываете, вы можете Википедию и смотрите. Кто такой Петя Офицеров? Вы даже такой фамилию...
Как это не знаю? Мы с Петей Офицером очень дружили.
Это хорошо. А вот мастер-классы, которые провел Дима Потапенко с Петей Офицером, это были первые мастер-классы. И Киров-Лес – это Петина печать, соответственно. Леша Навальный там не имел никакого отношения.
Ну да, они, конечно, Петю Офицеров сажали, а Петя Офицеров не сдал Навального, и никаких показаний у него не дал. Мы прекрасно помним.
Царствие небесное,
к сожалению, да.
Да, у него 5 детей, вот, и поэтому, в чем причудливость системы? Более того, программа, на которой Леша Навальный ввел термин «партия жуликов и воров», была программа у кого? У Юры Пронько. Где она была? На Финам-ФМ.
Да, было дело. Потом на него...
Спокойно, за 2 часа до этой программы мы созвонились с Юрой Пронько. Юра Пронько сказал, вот у меня приходит Федоров, тот самый
который потом.
Да, да. Красавчик удалой, который вечный депутат. Он уже вот.
Я помню этот эфир,
мы
да.
Мы с ним... Так у меня программа на Финам-ФМ была до этого. Соответственно, мы с Юрой Пронько за 2 часа до этого эфира встречались. И я сказал, что твоя задача провести как над боем. Юра в тот момент провел ее идеально. Так что мир настолько переплетен.
Так почему...
Закончу фразу. Значит, в нашей пацанской системе координат я генеральный директор, Леша Навальный юрист. В системе координат, условно говоря, в пацанской юрист – это художник-оформитель. Никем бы он ни стал, ему бы никто ничего не дал бы.
Почему тогда он стал-то в итоге?
Кем он стал?
Политиком номер один.
Его кто раскрутил? Мы с тобой московские выборы же будем обсуждать, как его протащили через ядро.
Да все знают,
ядро.
Как его протащили через муниципальный фильтр.
Но его через ядро же тоже его кто-то
конечно,
сделал.
Конечно, ну и что?
Его Шуров взял.
И что? Но он до этого, извините, он не
какой статьи его сделал? Он сам себя сделал.
Он к тому времени уже был политиком номер один.
Спорт, курение не помеха, но без, условно говоря, вот этой федеральной огласки. Он бы остался бы на уровне...
Какой федеральной огласки? Навальный к тому времени был уже очень успешным.
Очень важный, мне кажется, очень важный аспект. Так. Если бы Навальный не участвовал в выборах мэра,
то
он бы все равно бы рос бы так политически, как он и рос. Это вообще ничего не знает. В реальности все, что случилось на московских выборах, просто подтвердило мнение всей оппозиции. Какое? Что у Навального большой рейтинг в Москве.
Подождите. Давайте сейчас не про рейтинг Навального поговорим, а поговорим совершенно про другое. Что на эти выборы, на которые мы могли прийти, мы с вами, пришло сколько процентов, помните? 33.
И что?
Это означает, что 67% было по абсолютно похрену. Да.
Навальный тут ни при чем. Это система деполитизации.
Это про нас. Это да, к вопросу это о том, нас. Является ли... смог бы он завоевать какую-то большую массу, или мы с вами уже полностью деполитизируем?
Подожди, я прошу прощения, но это два разных... Нельзя это смешивать, две разные вещи.
В обязательном порядке.
Тот факт, что в России деполитизация шла катком, и нам говорили не высовываться, не ходить, ничего не делать...
Тогда еще можно было высовываться.
Нет, не высовываться не в том смысле, что прям пугали, а просто объясняли правила игры, что у вас будет все хорошо... И вы будете успешны, у вас будет нормально все.
Вопрос 67%. Почему на выборы не пришли?
Потому что у нас очень давно и по всем вообще фронтам такие, как ты, говорили, политика западло.
Нет, я не ничего подобного. Вы на коммерсов не вешаете, нас мало. Мы исчезающий вид...
Но вы лидер общественного мнения.
Ни хрена подобного.
Да, конечно, лидер общественного мнения.
Если бы вы вкладывались в политику, а не прятали голову в песок и не говорили бы, что ладно, мы тогда в благотворительность пойдем, и таким образом будем делать свою гражданскую позицию.
Может, вы в нас вложитесь?
В смысле вы в нас вложитесь? Объясни мне. Вы вкладывались в правозащитников, журналистов, политиков?
Имели на то законное право. Это наши бабки.
Вы не вкладывались.
Нет, подождите. Вот смотрите. Вы сейчас начинаете переходить ту грань, которую предлагает мне Владимир Путин. Он тоже мне говорит. Он мне тоже говорит, вкладывайтесь туда, куда... Я и вас,
и... сразу я перестала быть светочей моих
заметок. Конечно.
Ты стала Путиным.
Я обеим сторонам говорю, ребята, идите в жопу. Потому что и вы, и я
принимаю... То есть никакой ответственности бизнес, который здесь зарабатывал деньги, за то, что происходит в государстве, не несет.
Это не ваша поляна. Вы сейчас рассуждаете так же, как Путин, который мне в открытую говорит, как условный Путин. Это моя поляна, вы у меня тут зарабатываете. Будьте любезны в прошлом году отдать 350
миллионов. Но есть разница. Нет, это не наша поляна, это наша общая поляна. Только ты здесь зарабатываешь деньги, и ты должен нести ответственность точно так же, как я должна нести ответственность.
Я выбираю, принимаю решение, что меня устраивает Путин.
А, ну все, тогда вопросов нет.
Потому что вы мне предлагаете ту же повестку, только как нищеброды. А он мне предлагает такую же повестку, как и вы,
нет,
но только с
бабушкой. Нет, это неправда, это две разные повестки. Ничего, это вопрос ответственности, нет. Вопрос субъектности. Да, нет, вы просто приняли правила игры, вам вообще, сказали туда не лезть, и вы начали зарабатывать бабки.
Я хочу еще заслужить, что мы вам предлагаем, что вы можете спокойно зарабатывать свои бабки, и к вам не придет Федеральная служба безопасности.
Я вам отвечу на это, я могу сказать ответить. Идите в жопу по причине того, что я себя выберу. Почему я должен? Вы кто вы? Почему вы назвали себя политиком?
Не надо нас выбирать. Не, вы можете выбрать страну, выберем. Пожалуйста. Вы здесь живете, это ваш дом.
А мы себя выбрали.
А как насчет ответственности за дом, подождите, в котором вы живете и зарабатываете?
Я отвечаю только за себя, спокуха. Да. Вы не дети малые. Не-не-не, вот это идите в жопу.
Не надо за меня отвечать. Надо отвечать за то место, где мы все живем.
Я за себя отвечаю. Я отвечаю ровно за себя, за своих сотрудников.
Вот почему мы здесь. Вот почему мы оказались в этой точке 24 февраля. Потому что все сказали, я здесь только за себя. Я не пойду голосовать на выборы.
Никто из оппозиции никогда не умел разговаривать с людьми с деньгами. Никогда в жизни. Именно поэтому они никогда ничего не добьются.
Так это же отличная позиция. Вот Потапенко засунул руки такие, такой в брюки.
Что значит засунул?
И говорит такой высокомерно. Вы не умеете разговаривать с коммерсами.
Это правда не умеете.
Иди научи.
А зачем я буду учить?
Затем, что это все
солнышко,
нужно
почему
нам
я
всем.
Я должен вас учить, а не вы должны прийти и сказать, Дима, ты такой классный. Ты там сделал...
Значит, входной билет, это сказать, Дима, ты очень классный.
Не просто классный, проголосуйте за меня. За меня проголосуйте. Мне это кинуть невозможно. Я выдвигался и в Государственную Думу, и был кандидатом в президент. Я тебе расскажу про выдвижение в Калининграде. Калининград, очень якобы оппозиционный город. В 2016 году...
Ну, там были протесты, да,
ну, помню, неважно. Массовые, туда приезжаю, я провожу 26 встреч ежедневно. Все так называемые лидеры оппозиции, включая господина Каца, говном меня обкладывают за то, что я якобы меня поставили спойлерить Диму Гудкова. Я уехал из города, забрал семью, раскидал своих детей. Это, блин, просто реально, дети разъехали.
И?
Приехал туда, провожу 26 встреч. Если ты думаешь, сколько проголосовало за спойлера, подчеркиваю, это был спойлер, точно такой же от ядра.
И?
За него проголосовало 65 тысяч, за меня проголосовало 7 тысяч. Я на каждом абсолютном эфире, где мне давали возможность, говорил, ребята, у вас есть единственная возможность. Она фундаментально офигительна. Вы можете получить, да, это будет единственный представитель, но будет от вашего региона. Именно от Калининграда и Калининградской области.
Я слышу обиду.
Это не обида?
Я слышу обиду Потапенко
нет,
на политиков, на Максима
подобного.
Катца, на Дмитрия
нет,
Гудкова,
спокойно,
на Алексея Навального и на всю оппозицию.
Ничего подобного. Это фактура того, как реально состоит политическое поле. Все зависит от того, кто субъектен. Если мы субъектны, присоединяйтесь к нам. Кто вышел когда-нибудь за бизнес? Никогда в жизни.
Выходили.
Я тебя умоляю, сколько выходило?
Я лично с вами...
Спокуха. Сколько выходило человек?
Хорошо.
Давай.
Количество,
будем серьезно.
Да, богатых в России не любят.
Все.
Знаешь почему?
Ребята.
Потому что вам насрать.
Не-не-не.
Да потому... Нет, вот я скажу, в одном мысли я с вами согласен, но сразу же и не согласен.
Давай.
Что... Конечно же, политики сами должны приходить к таким, как Потапенко. Конечно. Это правда так.
А что, не приходили?
Да, нет. Но Навальный, я знаю, что приходил к подобным людям, потому что он выстраивал весь спектр своих отношений. Но с другой стороны,
ему
почему вы говорите, я за себя? Да подождите, вы за себя, как за себя, за Дмитрия Потапенко, или вы за себя, как за, за свою политическую идею и бизнес-модель? Значит, почему вы не хотите прийти к людям, которые занимаются профессиональной политикой?
Они не занимаются, это не политики, это нищеброды.
Опа.
Они нищеброды, они
то
ничего...
То есть, если у людей...
Если человек ничего не создал, я с ним даже разговаривать не буду. Он должен создать, создать крупную структуру, которую он управляет. Пусть это будет политическая структура. Предъявите мне хоть одну. Ее нет. Это умение создать структуру.
Подождите, ФБК небольшая структура?
Не-не-не.
Ни о чем.
Партия политическая,
это
небольшая структура?
Ну, потому что мы, еще раз говорю, я две партии перекупал и создавал. Вы такого сделать не можете. Даже
какие партии? Это что, партия роста или что?
Роста, РПСС.
Это что вообще за партии такие?
Большие
структуры?
Это структуры, которые смогли пройти первый этап. Они смогли выдвинуть своих кандидатов.
Вам не кажется, что Навальный и его партия не смогли пройти первый этап? чуть по другой причине, политической.
Это само собой, но другое, еще раз говорю, а другие структуры есть? Общественные какие-то структуры?
Конечно, дофига. Огромное количество некоммерческих организаций.
Они малипусич...
Мемориал, ничего себе, пусечка, мемориал огромный на всю страну, ну вы чего?
Еще раз говорю, он может поставить 10 тысяч штыков, условно говоря, на выборы? Не может.
Что
означает 10 тысяч штыков?
Почему мы опять про соленое и гладкое?
Нет, еще
раз,
мы не про соленое и про гладкое. Вы должны, структура должна приводить на избирательный участок.
Приводят миллионы, не 10 тысяч штыков.
Подождите, где эти миллионы? Мы с вами увидели, я же не только там, я почему вам только что рассказал про выборы Москвы? 67%. Это были уникальные выборы. Не привел.
Нет, он привел. Он на самом деле привел гораздо больше, чем пришло бы, если бы Навального там не было в списке.
Безусловно.
И он работал на то, чтобы дальше люди приходили. Мы давайте вспомним тогда выборы 2019 года. Давайте вспомним, как муниципальных депутатов нафиг по всей Москве поменяли в результате выборов. Кто это все
мы
делал?
Мы вообще не знали о существовании Мосгордумы.
Нет, это... Мосгордумы знали, муниципальных депутатов не знали.
Это ты знала.
Но,
я просто, когда мне сказали, что какие-то выборы в МГД, я сказал, во что... Зачем?
Я
почему?
Но только это просер управления внутренней политики, а не наша заслуга. Тут вы не переоцениваете мой элемент, очень важно.
Это не важно. Важно
это очень
что...
важно.
Нет, подождите, мы
важно,
отвечаем
мы
на претензию как по поводу того, что люди не приводили, там, структуры не проводили
избирателей.
Да,
вы сказали, что нищеброды. Да нет, но... слушайте, это разговор, это как разговор о том, что бизнесмен может прийти в футбольный клуб, и так как он выстроил большую невероятную... Да.
Нет.
И
нет.
Тут то же самое. Нет. Это не означает, что человек, который создал какую-то структуру, придет в политику, потому что это другая стихия.
Нет. Нет, еще раз нет. Когда человек приходит, например, покупает футбольный клуб, он для этого нанимает профессионалов. Ни один из присутствующих в публичном поле политиком не является.
Хорошо, давайте тогда эту аналогию возьмем. Человек покупает футбольный клуб, и не даже не так, он покупает стадион.
Угу.
И он очень хочет сделать на этом стадионе все классно, но есть проблема, которая заключается в том, что на этом стадионе люди все время играют в болоте, туда постоянно льет дождь, постоянно град, значит, и так далее. Он пытается все это строить, крыши рушатся, и ни одна сволочь ему не помогает, чтобы сделать этот стадион нормальный.
Вот.
Он работает в тяжелейших, жутких, токсичных условиях, а все вокруг только его... Мне нельзя говорить это слово.
Херами
значит, обкладывает.
Да, но это делает бизнес. Они не вот эти персонажи, которые снимают ролики.
Да подождите, что значит... Что так хорошо?
Навальный
давайте,
это нет, не персонаж,
подожди,
который ролики снимал.
Давай,
Навальный это политик.
Основы, что вы считаете? Кто такой политик? Что это за человек?
В Первая Государственная Дума это была с имущественным цензом. Она должна быть с имущественным цензом. Всеобщее избирательное право – зло. Алис.
Вы не анархист.
Анархокапиталист. Я анархокапиталист.
Вот оно, вот он анархокапитализм
потому
на самом
что
деле.
С точки зрения политика, я тебе сейчас поясню, всеобщее избирательное право, вот если я буду политиком, я тебе могу сказать, я должен с точки зрения экономики, я должен не растить Потапинок, а растить Люмпин. Потому что с точки зрения количества, в чем проблема избирательного права? Потому что там один голос, один человек. И именно поэтому уже задница во всем мире.
Не знаю, нет, я считаю, что главная задача политика – это растить других политиков, конечно же.
Задача растить свою страну. А для того, чтобы растить страну, надо растить средний и крупный бизнес.
Нет, это просто входит в обязанности политика.
Не является это его обязанностью. Ты не сможешь за это его снять. Потому что, еще раз говорю, если я буду политик, условно говоря, я буду президентом, вы никогда меня не снимете. Потому что условный Путин делает правильно. Он растит как раз тот самый Люмпин.
Да, но мы же... я не понимаю, для вас Путин... Вы так рассуждаете, как будто система путинская, она вот идеальная система.
Она не идеальна, но она устойчива именно по причине того, что она действует рационально достаточно.
Но мы же хотим другого.
А для того, чтобы хотеть другого, надо растить Потапинок. А вы не растите Потапинок.
Может, Навальных растить
Нет.
лучше? Нет. Почему?
Потому что вам сначала для того, чтобы растить условных Навальных, для этого должен быть вот ключевой базис – независимый доход. Не распределительная система, а независимый доход. Почему Путин переизбирается? Да причина очень простая. Нету Потапинок. Нету никакого класса, который готов оплачивать иную. Главное, кто у нас демократизаторы, условно говоря, в будущей итерации? Это список Forbes. Они заинтересованы. Они какой-то вот народ на улице.
Слушайте, Дмитрий, элита, про которую вы сейчас говорите, это самые худшие люди страны.
Они, может быть,
худшие. О чем вы
они
вообще?
Единственные...
Какой список
они
Forbes?
Единственные,
этот
мог...
список Forbes забил болт
друзья!
На все.
Это
они сидят сейчас просто в ужасе, в углу, трясутся, чтобы их больше
даже
просто...
Близко
о чем
нету.
Вы говорите?
Даже
элита какая-то. Элита – это худшие люди страны, они лучшие. Чего их растить-то? Кудай, красить?
Без этого
они уже все вот просто...
Светочей моих. Без этого, без взаимодействия с этим списком Forbes, вы не сможете ничего
взаимодействие
сделать.
Взаимодействие и растить еще
они
элиты,
не будут
это
с вами разговаривать,
вещи.
Вы не умеете разговаривать.
Так я с ними тоже не хочу уже разговаривать. Так знаешь почему?
Для...
Потому что когда к ним приходят
будет
люди,
путь.
Которые занимаются социальными проблемами, они знаешь, что говорят? Они говорят, вы, пожалуйста, дверь вот так открывайте, будьте вот таким вот, а еще
да.
вам, пожалуйста, ужасы
да.
не показывайте. Да какого черта? Вы обязаны это делать?
Нет.
Да.
Нет, потому что у него есть, вот у каждого списка Forbes есть своя программа. Как ты начинаешь? Вот тогда чем ты отличаешься от Путина? Тот открывает дверь и говорит, соответственно, диктует ему условия. И ты ему говоришь,
я
что...
не диктую ему условия, я ему говорю, есть проблема. Он
нет.
говорит, хорошо, только не показывайте мне ужасы. Что ж ты такой чувствительный-то?
А это, вот он имеет на это право, потому что он платит. Нет проблем, еще раз говорю, нет проблем. Как только ты...
Слушай, он платит не мне, он еще... платит не директору
спокуху.
Благотворительного
он
фонда.
Он платит, он еще раз говорю, у него есть свои устремления, это его деньги. Он принимает решение, как он это видит. И ты не имеешь права ему диктовать, как он
я
это видит.
Я не собираюсь ему диктовать это.
Вот еще раз, он не
я
хочет
я говорю
видеть
о том, что
нет.
люди, о которых ты говоришь,
да.
и ты только что сам это но. Говорил, вам насрать.
Потому что, еще раз говорю, вы предлагаете ту же самую повестку, что и Путин.
Нет, это неправда.
Нет,
абсолютно 100%.
Это неправда. Нет, это
100%. Вы предлагаете мне...
Вы просто закрылись щитом.
Мы не щитом, мы как раз, еще раз говорю, вот как раз все...
Маскировочной сеткой.
Ничего подобного. Практически все, абсолютно, все, весь список Forbes, он видит, и по, в том числе, и взаимодействует с политическими партиями. Но он только понимает, что у вас ничего нет. Куда придут сейчас единороссы? Придут на промышленные предприятия. И более того, единорос может совершенно четко сказать, что он может предложить взамен поддержки. А что вы можете предложить? Ничего.
Бизнес просто не живет идеями. Бизнес живет прагматично.
Идеи – говно. Их не должно существовать. Вот идеи – это бред. Мои идеи, еще раз говорю, бизнес и деньги объединены. Вот еще раз говорю, бизнес имеет право сказать, у меня есть идея, потому что он оплатит это сам. Как только нищеброд начинает говорить, у меня есть идея, задается вопрос, родной, а почему ты не заработал? Почему ты не обеспечил свою семью, своих родных, близких? И вот это противодействие всегда было. Это тогда, что называется, это левацкие идеи, что дайте мне бабок, а я буду за ваши деньги вашим депутатом.
Нет, вообще,
нет, это
разговор, нет, разговор вообще, разговор
зато
не об этом.
Зато Шарцов нарежем,
да,
ух, из этого интервью.
Не, вы нарежете.
Кто смотрел «Мастера и Маргарита»?
Я смотрел, естественно.
Да, 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 как раз да.
Я смотрел, да, в воскресенье сходили.
Хорош, хорош.
Да, хорошо.
Ну, я бы сказал, прочтение свое.
Ну да, нет, это же не... в этом и смысл.
Да.
В этом и смысл.
У каждого должна
да.
быть своя «Мастера и Маргарита».
Да,
это,
да.
Это вот это обсуждать бессмысленно, там, потому что Басилашвили лучший Воланд все равно. При том, что Август, он другой. Он такой как раз, он Басилашвили – это вселенское зло такое,
да,
которое
да.
я все знаю, и стойте так, мы все уладим. Это зло другое. Он все время провоцирует, он тебе дает выбор. Ведь добро и зло
он
не существует.
Он очевидное зло, а Басилашвили – он да, такой.
Просто
он
в этом фильме есть гениальная сцена по поводу «Вы не верите, что Бог существует?»
Да, да,
это
да,
гениально
да,
все.
Да,
это прекрасно.
Но это есть в романе.
В романе,
ну, вот надо
да.
роман читать. Потому что у меня там старшая, ну, средняя дочь там обрыдалась просто.
Послушайте, ладно. Хорошо поговорили, я считаю. А чего нам делать-то?
Кому?
А вот нам, всем, кто здесь остался.
Да.
Даже не
свое,
так. Никто, не всем, кто здесь остался. Это я неправильно сейчас сказала. Всем, кто хочет, чтобы Россия была другой страной, чтобы она была лучше, чтобы у нас...
Надо
вот...
исходить из того, что будущее России, во-первых, это военная хунта, раз. Во-вторых, исходить из того, что будущее России после Владимира Путина будут управлять выходцы из «Единой России».
А как этого избежать? Военной
никак,
хунты и
никак,
вот этого всего?
Не избегается. Это система управления. Это колесо, которое идет... То есть систему... Почему я вам все время обращаю ваше внимание на системные вопросы, а не персоналии? Почему я говорю о том, что если фантазийно закинуть кого-либо туда, вот закинуть именно таким броском, туда он будет еще худшим тираном. Не потому, что он плохой. Это свойство системы управления.
Но систему управления можно менять.
Нельзя.
Почему?
Она меняется очень медленно. Это боржа. Вот сначала ты можешь ее менять только в момент... Это вот как дитя. До 3 лет ты в дитя что-то закладываешь. Потом это дитя идет в очень, надо сказать, со своим...
Ну, или революция.
А революция – это та же самая тирания. То есть, что меняется? То есть, вы топите в крови... Ну, то есть, если вы предлагаете на штыки, там, на вилы поставить, не знаю, Владимира Путина, там, еще кого-то, а чем вы будете отличаться от Владимира Путина?
Ну, есть разные примеры революции все-таки.
В основном это все равно кровь. Все равно возникают трупы. То есть, вы мне предлагаете Владимира Путина казнить? Не буду. Ну, то есть...
Мы не предлагаем. Так вот, система менять управление, почему обязательно сразу менять всю баржу?
Она медленно меняется. То есть,
но, может быть, ее потихонечку перестраивать?
Она и будет потихонечку менять.
Так она, может быть,
она и
как-то...
будет менять, соответственно. Военная хунта – это протодемократия. Светочей моих, понимаете, вы хотите, что... Вот ты задал очень правильный вопрос. Оно не вас не устроит, но, к сожалению, это будет протодемократия. Там будут демократические элементы. Но вас и меня в этой системе координат не будет.
Так и сейчас есть демократические элементы.
Есть, и безусловно. Только они тоже преобразуются. По причине... В чем суть демократии-то? В том, что там есть альтернативные мнения. Когда возникает военная хунта, это альтернативные мнения. Они не будут нам нравиться. И, скорее всего, я к тому времени сдохну. Вы еще там что-то застанете. Но процесс условно... Он говорит, следующая итерация чикагских мальчиков, который был в Аргентине, он только после военной хунты, никак не раньше. То есть что-то можно поменять, вы локально можете менять. Ты вот ты делаешь замечательные у тебя были истории, соответственно, с там Лиза Алерт и со всеми остальными. Прекрасный, потрясающий. Это не только история малых шагов, но это правильное устремление. Правильного движения,
правильной
мысли.
Короче, чтобы дойти до демократии, нам нужен просто Пиночет.
Ну, только помнить, что еще это возвращаемся опять-таки, что равенство, человек неравным рождается, неравным умирает.
Это не значит, что должно быть такое жуткое неравенство, как сейчас в России.
Оно всегда будет неравенством. Всегда.
Ну, нет же.
Это мир такой.
Но это неправда.
Мы
так
рождаемся.
Нет, это не мир такой, мы так не рождаемся. Неравенство, которое сейчас есть в России, оно создано. Оно не как бы не надо думать, что мы с этим неравенством ничего сделать не можем.
Мы можем, еще раз говорю, для этого ты должна расти по социальной цепи. И возвращаясь опять-таки, кто такой политик? Надо расти, безусловно, создавать свои сетки. Вы создаете свои собственные СМИ. Делаете это правильно. Вас гасят в одном месте, вы создаете в другом. Что делает, соответственно, условная оппозиция? Она создает социальные сетки. Она не является оппозицией, потому что она не борется за власть. Она создает социальные медиа. Но она не борется за власть. Для того, чтобы бороться за власть, для нее нужна партия. То есть нужен следующий итерация.
Вот же Надеждин, партия.
Нет,
очереди
нет,
с подписями.
Это совершенно про другое. Надеждин, это, соответственно, вот как попадает в кристалл, вокруг него образуются другие кристаллы. Надеждин – это ошибка системы. Это не системная работа, а условная оппозиция.
Это просто не системная работа,
все.
Это правда.
Вот, просто есть такое ощущение, как будто вы политику пытаетесь в пирамиду Маслоу засунуть, нет?
Я ее не пытаюсь, только пирамида... Да, я бы сказал, это не совсем пирамида Маслоу, это больше, скорее, шарик, потому что одно проистекает из другого. Вообще система управления – это не пирамидка, а шарик, в котором есть, присутствуют пирамидки, и они катятся. Это вот категорически неверно восприятие, что вот у нас там, например, пирамидка. Да у нас нет, у нас Master of Puppets. Мы сейчас находимся в системе координат, когда стараются управлять множественными, соответственно, куклами, у которых в руках свои куклы. И поэтому любое дуновение в виде Надеждина, Пригожина, Грудинина, Путина приводит к тому, что вся система начинает раскардаш. Почему они зачищают поле? Потому что во власти очень хорошо понимают, что жопа не в какой-то оппозиции гребаной, а внутри ее самой. Там как в стекле, как в металле, большая эта точка напряжения, которая в любую секунду может рвануть. И они стараются, кривая рука, потому что для того, чтобы правильно нивелировать все это, надо количество систем насилия сокращать. Они растят, они слишком жирные. Почему 37-го года не может быть? Потому что они сами его убрали. Потому что для 37-го года они должны ходить в рубище. Они сибариты. Они любят хорошо жрать, там, с мальчиками, с девочками развлекаться, ездить в Куршавели. Поэтому он невозможен.
Хоть одна хорошая новость.
Да все хорошая новость. Просто не надо пытаться... мир надо исследовать, а не пытаться его подогнать по своей лекалы. Я бы с большим удовольствием...
Я могу это вернуть,
Света,
Дмитрий Потапенко, тебе точно такую же
Света
фразу.
Чей? Именно поэтому я этот мир исследую. Я исследую эту систему координат. Мне она не нравится. Но я понимаю, почему действуют те или иные законы, почему действуют те или иные партии. Это мое свойство, стратега-аналитика.
Мы
все.
Могли остановить то, что на нас надвигалось 23 февраля 2022 года?
Нет. Это было прагматичное решение ВВ.
У нас еще будет Борис Кагарлицкий, и он считает, что возможность все это сделать Путину дали ФРС и Китай, надувая пузыри, цены на нефть. У России было очень много денег. И он...
Не в этом дело.
Извините, Борис Юльевич, если я вас неправильно цитирую.
Это было натренировано в 2008 году. Ну, давай вот смотри.
В 2008 году?
Конечно.
В 2008 году?
Конечно. Вот я верю. Я человек, который хочу разговаривать с Ганди. Я. Ну, вы же помните, что я идеальное зло. Вот. Я понимаю, когда меня поставили, что я передавил местный истеблишмент, включая там того же, безусловно, фантастически сильного гуся и березу. я их передавил. Я хочу, чтобы вы меня, как международные лидеры, приняли. Я к вам приезжаю, и то, что я понимаю, не то, что вы меня там кинули, там, не стали со мной разговаривать. Я понимаю, что я царь, а вы менеджеры. Хер ли я с вами буду разговаривать? Кто вы такие? Я понимаю, что у вас сменяемость, что у вас работа с 9 до 6, что у вас какие-то демократические процедуры. Я управляю своей империей. А вы кто такие?
И они еще его не уважают.
А еще вы меня еще и, сука, не уважаете.
Да, да, да.
Идите
да.
в жопу. Я в 8-м году делаю то, что я считаю нужным, а вы сопляжуй. Вы ничего сделать не смогли. Я делаю в 11-м году. Вы еще больше сопляжуй. Вы вообще ничего не смогли сделать. Я делаю в 14-м году. Вы вообще, что называется, язык в жопу, и, ну, объявили мне санкции, идите в жопу. Я потом своим пацанам даю 5-му управлению 5 ярдов, они мне говорят: Диман, стой так, у нас там все нормально, встретят с цветами, там есть уже партия, там уже есть кто. Я говорю, ну, что, решение логичное.
То есть безнаказанность.
Ну, вы же мне ничего предъявить.
Безнаказанность?
А я вообще
понял, что... это создали. Ну, кто это создал? То есть если ребенка по рукам за что-то не давать...
Откуда у него деньги на все это?
Мы ему дали. Мы с вами с 90, то есть мы с тех 99-х не занимались, черт говорю, политика была западло. Это наш косяк. Нашего и предыдущего поколения. Гуся, березы и мой в том числе. Я был молод и глуп. Я же говорю, я мог стать мэром Москвы.
Ну, вырос же. И что, бы ошибки не исправил?
А я уже невозможно поздняк метаться. Уже система понеслась. Уже она идет как это... Сейчас ее можно только сопровождать. То есть сопровождать взглядом. Она уже идет... То есть сейчас машина идет уже под откос. Другое дело, что этот откос вам тоже не понравится. Я сразу могу сказать, что система пойдет в раскардаш. Она будет по-другому. Но она вам тоже не понравится, потому что она будет еще...
Я боюсь, что мне еще очень долго ничего не понравится, начиная с 24 февраля. Потому что есть подозрение, что ничего хорошего, вот прямо чтобы я сказал, все хорошо, Света, уже не будет.
Света, чаю, с 8-го года тебе не должно нравиться. По-правильному тебе не должно нравиться с 8-го года.
Честно.
Мне с 2003-го не нравится. А мне или с 2000-го,
да, как-то
я не особо... В 2000-м я еще не понимал, что происходит. В 2003-м уже...
Ну, я уже... То есть я приблизительно прочухал где-то году, наверное, в 6-м. То есть я понял, что уже... Алис, сливай масло, уже все, ловить нечего.
Все такие, все почувствовали, все уже
так,
знали.
Ну что,
такие
последний, умные. Последний вопрос?
Да, последний вопрос у нас очень простой, еще проще первого. Что такое зло?
Зло – это отсутствие добра. Вот и все. Кто считает, как, что такое темнота – это просто отсутствие света. Понятно.
Но ведь добро и зло – это понятие субъективное.
Во-первых,
очень.
Субъективное, а во-вторых, оно идет одно за другим. Как у Воланда, все правильно. Как говорится, где бы был твой свет, если бы не было тьмы?
Воланд – это зло?
А Воланд – нет, он не зло. Он всего лишь отображение нас. Ну, то есть не существует ни добра, ни зла. Оно зависит от того, кого мы кормим внутри. Я часть той силы, которая все время желает зла, но творит добро. Классика
да?
жанра.
Да, с нами был Дмитрий Потапенко, который говорит о том, что он абсолютное зло.
Да, идеальное зло.
Идеальное зло. Спасибо огромное, что посмотрели это интервью. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пишите ваши комментарии, мы ответим на все. И не забывайте донатить «Новой газете», потому что именно ваша помощь помогает существовать всем журналистам «Новой газеты», которые работают в России. Всем пока.